«Что ты дергаешься?» — спросил я. «Ну?» «Оперативная работа все время состояла из компромиссов».
«Ты совершил ошибку». Голос у Ольги был странный, неподходящий к внешности, мягкий, бархатный, певучий. Так говорят кошки-оборотни, а не птицы.
«Ого! Так значит, умеешь разговаривать?»
«Да».
«А чего, раньше молчала?»
«Раньше все было нормально». Вспомнив древний анекдот, я усмехнулся.
«Выйду из сумрака, хорошо? А ты можешь пока объяснить, в чем я ошибся? Небольшие компромиссы с темными — неизбежная часть работы».
«Ты не имеешь той квалификации, которая позволяет идти на компромиссы».
Мир вокруг обрел краски. Это походило на смену режимов в видеокамере, когда переключаешь с сепии или старого кино на обычную съемку. Аналогия в чем-то была очень верной. «Сумрак» и есть старое кино. Старое-престарое. Благополучно забытое человечеством. Так ему легче жить. Я направился к спуску в метро, на ходу огрызнувшись невидимой собеседнице. «При чем тут квалификация?»
«Дозорный высокого ранга способен предугадать последствия компромисса. Будет ли это небольшая двусторонняя уступка, которая взаимно нейтрализуется, или ловушка, в которой ты потеряешь больше, чем найдешь?»
«Не думаю, что вмешательство седьмого уровня приведет к беде».
Идущий рядом мужчина удивленно посмотрел на меня. Я уже приготовился сказать что-нибудь вроде «Я тихий, безобидный псих». Это очень хорошо лечит излишнее любопытство. Но мужчина уже ускорил шаг, видимо, придя к подобному выводу самостоятельно. «Антон, ты не можешь предугадать последствий. Ты отреагировал на мелкую неприятную ситуацию неадекватно. Твоя маленькая магия привела к вмешательству темных. Ты пошел с ними на компромисс. Но самое печальное, что вообще не было необходимости в магическом вмешательстве».
«Да, да, признаю. И что теперь?»
Голос птицы оживал, наполнялся интонациями. Наверное, она очень долго не говорила. «Теперь ничего. Будем надеяться на лучшее».
«Ты сообщишь шефу о случившемся?»
«Нет, пока нет. Мы ведь напарники».
У меня потеплело на душе. Ошибки ошибками, но внезапное улучшение отношений с партнером стоит того. «Спасибо. Что посоветуешь?»
«Ты все делаешь правильно. Ищи след». «Я предпочел бы получить более неординарный совет.
Поехали». К 2 часам дня вдобавок к кольцу я обшарил всю серую линию. Может быть, я и скверный оперативник, но не заметить вчерашний след, который сам же и снял, не мог.
Не выходила здесь девушка, над которой вращался черный вихрь инферно. Видимо, стоило снова начать с той точки, где мы встретились.
На Курской я поднялся из метро. Прямо на улице из машины купил пластиковое корыце салата и стакан кофе. При взгляде на гамбургеры и сосиски начинало подташнивать, несмотря на все символическое количество в них мяса. «Будешь что-нибудь?» — спросил я невидимую спутницу.
«Нет, спасибо».
Стоя под мелким снежком, я ковырял крошечной вилкой оливье, прихлебывал горячий кофе. Бомж, явно рассчитывавший, что я возьму пиво и ему достанется пустая бутылка, потолкался в сторонке и ушел греться в метро. Больше никому до меня дела не было. Девушка-продавщица обслуживала оголодавших прохожих. Безликий поток пешеходов струился от вокзала и к вокзалу. У книжного лотка продавец уныло, без энтузиазма, всучивал покупателю какую-то книгу. Покупатель жался.
«У меня, наверное, плохое настроение», — буркнул я.
«Почему?»
«Все видится в мрачном свете. Люди — гады и дураки. Салат промерз, ботинки отсырели». Птица на моем плече издала насмешливый клекот.
«Нет, Антон, дело не в настроении. ты чувствуешь приближение инферно».
«Я никогда не отличался чувствительностью».
«Вот то-то и оно». Я глянул на вокзал. Попытался всмотреться в лица. Кое-кто тоже чувствовал. Те из людей, которые стояли на самой грани между человеком и иным, были напряженными, подавленными. Причины они понять не могли, и потому внешне, наоборот, бодрились.
«Тьма и свет. Что может произойти, Ольга?»
«Все что угодно. Ты оттянул прорыв, но зато когда воронка ударит, последствия станут просто катастрофическими.
Эффект удержания».
«Шеф об этом не сказал».
«Зачем?»
«Ты поступил правильно. Сейчас есть хотя бы шанс».
«Ольга, сколько тебе лет?» — спросил я.
Между людьми этот вопрос мог бы прозвучать оскорбительно. Для нас в возрасте нет особых границ. «Много, Антон. Например, я помню восстание».
«Революцию?»
«Восстание на Сенатской». Сова издала смешок. Я промолчал.
«Возможно, Ольга старше самого шефа».
«Какой у тебя ранг, партнерша?»
«Никакого».
«Я лишена всех прав».
«Извини».
«Ничего. Давно смирилась». Голос у нее оставался бодрым, даже насмешливым, но что-то подсказывало мне. Нет в Ольге никакого смирения.
«Если я не слишком назойлив, почему тебя загнали в это дело?»
«Иного выбора не было». «Существовать в теле волка куда сложнее».
«Подожди». Я бросил недоеденный салат в урну. Посмотрел на плечо. Совы не увидел, конечно. Для этого пришлось бы уходить в сумрак. «Кто ты? Если оборотень, то почему с нами? Если маг, почему такое странное наказание?»
«А вот это уже не относится к делу, Антон».
На миг в голосе прорезалась острая сталь.
Но началось все с того, что я пошла на компромисс с темными. Маленький компромисс. Мне казалось, что последствия просчитаны. Но я ошиблась.
«Вот так. Ты поэтому заговорила? Решила меня предостеречь, но опоздала?»
Молчание. Будто Ольга уже недовольна своей откровенностью.
«Работаем дальше», — сказал я. И тут в кармане пискнул телефон. Это оказалась Лариса. С чего бы ей работать две смены подряд? «Антон, внимание! Поймали след той девушки. Станция Перова».
«Блин», — только и сказал я. «Работать в спальных районах — мучение».
«Да», — согласилась Лариса. «Оперативник она совсем никакой. Потому и сидит на телефоне, наверное. Но девчонка умная». «Антон, гони в Перова. Туда стягивают всех наших. Они идут по следу. И еще, там заметили дневной дозор».
«Понятно». Я сложил трубку.
Ничего мне не было понятно. Неужели темные уже все знают и жаждут прорыва инферно? И меня останавливали. Не случайно. Ерунда. Катастрофа в Москве не в интересах тьмы. Правда, останавливать воронку они тоже не станут. Для них это противоестественно. В метро я забираться так и не стал. Поймал машину, это должно было дать выигрыш во времени, пусть и небольшой. Сел рядом с водителем, смуглым горбоносым интеллигентом лет 40. Машина была новенькая, да и сам водитель производил впечатление человека преуспевающего. Даже странно, что подрабатывает извозом. Перово. Большой район. Толпы людей, свет и тьма, все скручено в узел. Да еще несколько заведений, кидающих темные и светлые пятна во все стороны. Работать там все равно, что искать песчинку на полу переполненной дискотеки при включенных стробоскопах. Пользы от меня будет мало, а точнее вообще никакой. Но раз велят ехать, значит надо. Может быть, попросят провести опознание.
«Я почему-то был уверен, что нам повезет», — прошептал я, глядя на стелющуюся дорогу.
«Мы проехали Лосиный остров, тоже место неприятное, там собираются на шабаши, темные. И не всегда при этом соблюдаются права обычных людей. Пять ночей в году мы вынуждены терпеть все. Ну или почти все».
«Я тоже так думала», — шепнула Ольга.
«Куда мне тягаться с оперативниками?» Я покачал головой. Водитель скосил на меня взгляд. С ценой я согласился, не торгуясь, да и маршрут его, видимо, устраивал. Но человек, беседовавший сам с собой, всегда вызывает нездоровые ассоциации. «Дело я одно провалил», — со вздохом сообщил я водителю. «Точнее, плохо выполнил. Думал, что сегодня смогу выслужиться, а справились без меня».
«Потому и спешишь», — полюбопытствовал водитель.
Выглядел он не особо говорливым, но моими словами заинтересовался.
«Велели приехать?» — кивнул я.
«Интересно, за кого он меня принимает?»
«А чем занимаешься?»
«Программист», — ответил я.
Честно ответил, между прочим.
«Колоссально!» — заметил водитель, хмыкнул.
«Что ж он тут нашел колоссального?»
«На жизнь хватает?» Вопрос был ненужный. Уже из-за того, что я ехал не в метро. Но я ответил. «Вполне».
«Я не просто так спрашиваю», — неожиданно сообщил водитель. «У меня с работы уходит системный администратор».
«У меня? Надо же».
«Лично я в этом вижу перст судьбы. Подсадил человека, он оказался программистом. Мне кажется, вы обречены».
Он засмеялся, будто решил сгладить слишком уж уверенные слова.
«С локальными сетями работали?»
«Да».
«Сетка на полсотни машин. Надо поддерживать в порядке. Платим хорошо».
Я невольно начал улыбаться. «Хорошее дело. Локальная сетка. Приличные деньги. И никто не требует ловить ночами вампиров, пить кровь и вынюхивать следы по морозным улицам».
«Дать визитку».
Одной рукой мужчина ловко полез в карман пиджака.
«Подумайте».
«Нет, спасибо. К сожалению, с моей работы сами не уходят».
«КГБ, что ли?»
Водитель нахмурился.
«Серьезнее», — ответил я. «Гораздо серьезнее. Но похоже».
«Да». Водитель замолчал.
«Жалко. А я уж подумал, что это знак свыше. В судьбу. Веришь?»
На «ты» он перешел легко и непринужденно. Мне это понравилось.
«Нет».
«Почему?» Искренне удивился водитель, как будто раньше имел дело исключительно с фаталистами.
«Судьбы нет. Это доказано».
«Кем?»
«У меня на работе».
Он захохотал.
«Здорово. Что значит «не судьба»? Где тебя остановить?»
«Мы уже ехали по Зеленому проспекту».
Я всмотрелся, проходя сквозь слой обыденной реальности в сумрак.
Увидеть ничего толком я не смог. Способности не хватало. Скорее, почувствовал. В серой мгле мерцала кучка неярких огоньков. Чуть ли не вся контора собралась.
«Вон там».